Маска. В Элизе Монмартр был костюмированный бал. Праздновалось окончание половины поста, и публика, словно вода, спущенная через шлюз, приливала в освещенный коридор, ведущий в танцевальную залу. Могучий призыв оркестра, как музыкальная гроза, прорывался сквозь стены и через крышу, расстилаясь по кварталу и возбуждая и на улице, и в соседних домах непреодолимое, дремлющее в человеке животное желание прыгать, потеть и веселиться. И вот со всех концов Парижа стекались сюда обычные посетители, люди всех классов, любители шумного удовольствия, немножко грязного, с оттенком разврата, чиновники, покровители подозрительных домов, девицы, девицы всех сортов, начиная с простого ситца до тончайшего батиста, девицы богатые, старые и украшенные бриллиантами, и бедные, 16-летние, полные желания праздновать, сближаться с мужчинами и расходовать деньги. Мужчины в изящных черных фраках в поисках свежего тела или растленной уже, но привлекательной новинки, бродили в этой разгоряченной толпе, ища, между тем, как маски, казалось, жаждали только веселья. Уже несколько известных кадрилей собрали вокруг себя густой венок зрителей. Волнующаяся стена движущегося теста мужчин и женщин, окружавшие две танцующие пары, извивалась, как змея, то приближаясь, то удаляясь, смотря по движениям артистов. Две женщины, у которых ляжки соединялись с телом как бы каучуковыми рессорами, выделывали ногами поразительные движения. Они вскидывали их на воздух с такой силой, что, казалось, ноги готовы были улететь под облака. Потом вдруг широко раздвигались одна вперед, другая назад, дотрагивались до земли быстрым движением, отвратительным и смешным. Их кавалеры прыгали, семенили ногами, суетились, размахивали руками, как обрубками крыльев, лишенных перьев, и под масками заметно было их тяжелое дыхание. Один из танцоров в наиболее выдающейся кадрили, заменяя отсутствующую знаменитость, проделывал очень смешные па и приводил публику в восторг. Он был худ, одет в трико, и лицо его скрывалось под хорошенькую лакированную маской с белокурыми завитыми усами и париком. Он напоминал собою восковую фигуру из музея Гревена, странную, фантастическую карикатуру прелестного юноши модной картинки. Танцевал уверенно и неловко одновременно с комическим увлечением, стараясь кружиться около других, подражая их скачкам, и казался увечным, заржавленным, тяжелым, как шавка, играющая с борзыми. Насмешливые браво поощряли его, и он, опьяненный своим рвением, с таким бешенством топотал ногами, что вдруг в одном отчаянном порыве стукнулся о живую стену, которая было расступилась, чтобы пропустить его, но потом снова сомкнулась вокруг неподвижного тела танцора, растянувшегося на животе. Его подняли и унесли. Послышались крики «Доктора!». Явился молодой человек, очень изящный, в черном платье, с крупными жемчужинами на рубашке. «Я профессор медицинского факультета», — скромно заявил он. Его пропустили, и он прошел в маленькую комнатку, наполненную картонами, словно бюро какого-нибудь должностного лица, и нашел там все еще бесчувственного танцора, которого укладывали на стульях. Доктор прежде всего пожелал снять маску, но увидел, что она была очень сложно пришпилена множеством кусочков тонкой проволоки и, соединяясь с краями парика, составляла таким образом покрышку вокруг всей головы, которую трудно было снять, не зная секрета этого устройства. Даже шея была обтянута фальшивой кожей, служившей продолжением подбородка, и эта перчаточная кожа, окрашенная в телесный цвет, прикреплялась к воротнику рубашки. Нужно было разрезать все это крепкими ножницами, и когда доктор среди этого удивительного приспособления сделал разрез от плеча до виска и снял этот второй череп, он увидел старое, худое, изнуренное, бледное и морщинистое лицо. Впечатление людей, принесших эту молодую завитую маску, было так сильно, что никто из них не усмехнулся, никто не проронил ни единого слова. Все смотрели на это грустное лицо с закрытыми глазами, с перепутанными прядями седых волос, то длинных, падающих со лба на лицо, то коротких, пробивающихся на щеках и подбородке, и на покоившуюся рядом с этой бедной головой хорошенькую лакированную свежую маску, которая, не переставая, улыбалась. После продолжительного обморока человек пришел в себя, но оказался еще таким слабым, таким больным, что доктор опасался осложнений. «Где вы живете?» — спросил он. Старый танцор старался припомнить. Наконец вспомнил и назвал никому неизвестную улицу. Пришлось расспросить подробно о квартале. Он говорил со страшным усилием, медленно и нерешительно, что ясно указывало на слабость его мысли. Доктор сказал: «Я сам провожу вас». Им овладело любопытство узнать, кто этот странный плясун, и увидеть, где он жил. Фиакр вскоре доставил их на противоположную сторону Монмартра. Дом, у которого они остановились, высокий, печальный, со скользкой лестницей, с множеством окон, с грязными нишами, торчал между двумя пустырями и был одним из тех домов, вечно недостроенных, в которых ютится толпа оборванных и несчастных людей. Доктор, цепляясь за перила, круглые деревянные палки, к которым прилипала рука, поддерживая, вел на четвертый этаж ошеломленного старика, который начинал уже приходить в себя. Дверь, в которую они постучались, открыла женщина, тоже старая, опрятно одетая, в ночном белоснежном чепчике, обрамлявшем угловатую костлявую голову. Одну из тех больших, добрых и грубых голов, которые попадаются у трудолюбивых и верных жен рабочих.
«Боже мой! Что с ним?» — воскликнула она.
Когда в двух словах доктор передал ей, в чем дело, она успокоилась и даже успокоила доктора, сообщив ему, что подобные происшествия случались и прежде.
«Надо его уложить, сударь. Больше ничего. Он уснет и завтра встанет здоровым».
«Но ведь он на силу говорит», — сказал доктор.
«О, это пустяки! Он немножко выпил, вот и все. Он не обедал, чтобы быть гибче, а потом для возбуждения выпил две зелененьких. Абсент, видите ли, подбадривает ему ноги, но зато лишает способности думать и говорить. В его годы нельзя уже плясать так, как он хочет, но, видно, он никогда этого не поймет».
Удивленный доктор принялся расспрашивать: «Зачем же он в его возрасте так танцует?» Она пожала плечами, краснея от постепенно возраставшего в ней гнева.
«Ах, да, зачем? Затем, видите ли, чтобы под этой маской казаться молодым? Чтобы женщины считали его за волокиту и шептали ему на ухо всякие сальности? Чтобы тереться об их грязную кожу с их духами, пудрами и помадами? Тот-то свинство! Ну, уж житье мне было. Видите ли, сударь, я знаю его не первый год. Вот уже 40 лет, как это продолжается. Но надо сперва его уложить, чтоб ему не сделалось хуже. Вам не составит труда помочь мне? Когда он в таком виде, я одна не в состоянии с ним справиться».
Старик с пьяным видом сидел на своей кровати. Длинные седые волосы падали на лицо. Подруга его глядела на него глазами и злобными, и умилёнными, и затем сказала:
«Не правда ли, что у него голова красива для его возраста? И надо же ему искажать ее так шутовски для того только, чтобы его считали молодым. Разве это не жалость? Не правда ли, что у него красивая голова, сударь? Подождите, прежде чем его уложить, я вам его покажу».
Она подошла к столу, на котором находились умывальник, мыло, гребенка и щетка, и, взяв щетку, вернулась к кровати. Приподняв перепутанные волосы старика, она в несколько минут придала ему вид модели для художника с длинными кудрями, падающими на шею, и отступила, чтобы лучше его рассмотреть.
«Ведь правда, что он очень хорош для своих лет?»
«Очень хорош», — подтвердил доктор, которого все это начинало забавлять.
«А если бы вы его знали, — продолжала старуха, — когда ему было 25 лет? Но надо его уложить в постель, без этого абсент перевернет ему все внутренности. Пожалуйста, сударь, потяните его рукав выше. Вот так. Отлично. Теперь штаны. Погодите, я разую его. Хорошо. Теперь приподнимите его, чтоб я могла открыть постель. Вот так. Уложим его. Если вы думаете, что он побеспокоится, чтобы дать мне место, вы жестоко ошибаетесь. Я должна отыскать себе уголок, все равно где. Это его не тревожит. Ах ты, Кутила этакий!»
Почувствовав себя в постели, старик закрыл глаза, раскрыл их на мгновение и снова закрыл, причем на довольном лице его выражалось стойкое решение уснуть. Доктор, с все возрастающим интересом, разглядывая его, спросил: «Значит, он разыгрывает роль молодого человека на костюмированных балах?»
«На всех, сударь, и возвращается ко мне поутру в очень непривлекательном виде. Видите ли, сожаление о прошлом манит его туда и заставляет напяливать на себя картонное лицо. Да, сожаление, что он уже не тот, и что прежние победы для него невозможны».
Он спал теперь и начинал храпеть. Она посмотрела на него с страданием и прибавила:
«Ах, и пользовался же успехом этот человек! Больше, чем можно поверить! Больше любых светских красавцев, всех теноров и всех генералов!»
«Вот как? Чем же он занимался?»
«О, вас это удивит, так как вы не знавали его в лучшие дни. Я с ним повстречалась также на балу. Он всегда посещал их. Как я увидала его, так я и попалась. Попалась, как рыба на удочку. Он был хорош, сударь, хорош до того, что можно было заплакать, глядя на него. Волосы черные, как вороново крыло, и завитой, и глаза тоже черные, огромные, как окна. Ах, да, это был красавец. Он меня увез в тот вечер с собою, и с тех пор я его больше не покидала никогда, ни на один день, несмотря на все. О, сколько он заставил меня пережить!»
Доктор спросил: «Вы обвенчаны?» Она просто ответила:
«Да, сударь. Без этого он меня прогнал бы, как и других. Я была его женою, его нянькою, всем, чем хотите. А он меня заставлял плакать слезами, которые я от него скрывал. Потому что он рассказывал мне свои похождения, рассказывал мне, сударь, мне, не понимая, как больно мне было выслушивать их.
Да, наконец, чем же он занимался?
Ах, да, я и забыл вам сказать. Он был первым мастером у Мартеля, но первым, каких никогда не бывало. Артист, получавший в среднем по 10 франков в час».
«Мартель? Ну кто такой этот Мартель?»
«Парикмахер, сударь, известный оперный парикмахер, у которого причесывались все актрисы. Да, все знаменитейшие актрисы из театра причесывались у Амбруаза и платили ему так щедро, что он составил себе большое состояние. Ах, сударь, все женщины таковы. Если мужчина им нравится, они ему отдаются. Это так легко, но так мучительно было выслушивать. А он рассказывал ведь мне все. Он не мог молчать, нет, не мог. Это доставляет столько удовольствия мужчинам, говорить об этом им приятнее, чем, может быть, даже делать. Когда я, бывало, увижу его, возвращающегося вечером бледного, с довольным видом, с блестящими глазами, я говорила себе: «Еще одна!» Я твердо знала, что у него было дело еще с одной. Тогда у меня загоралось желание его расспросить. Желание, сжигавшее мое сердце, а рядом и другое желание — ничего не узнавать, помешать ему рассказать, если он даже начнет. И мы так смотрели друг на друга. Я знала, наверное, что он не смолчит, что дело все-таки кончится тем, что он все расскажет. Я чувствовала это по его виду, по его усмешке. А мне, Маделена, сегодня перепала одна хорошенькая штучка. Я притворялась, будто ничего не вижу, ни о чем не догадываюсь. Я подавала ему прибор, приносила ужин и садилась против него. В эти минуты мне казалось, словно кто-то придавливал во мне мою любовь к нему тяжелым камнем. Это страшно больно, сударь, жестоко больно. Но он ничего не понимал, ничего не чувствовал. У него была потребность все рассказать кому-нибудь, похвастаться, показать, как его любит. Вы понимаете? Ему некому было больше рассказывать, кроме меня. Да, мне приходилось внимательно все выслушивать, пить по капле, как отраву. Он начинал свой ужин и говорил при этом: «Еще одна, Маделена!» Я же думала, так и есть. Боже мой, что это за человек? Надо же было мне с ним повстречаться. И тогда он начинал болтать: «Еще одна, и притом присмешная!» И это оказывалась какая-нибудь из театра «Водевиль» или из «Варьете», а то и важная знаменитость из числа этих театральных дам. Он мне говорил их имена, описывал их обстановку, и все, да, все, сударь, такие подробности, что сердце разрывалось. А он повторял их с таким удовольствием, что я притворялась, что смеюсь, чтобы только не рассердить его. Может быть, все это было и не вполне верно. Он так любил хвастаться такими вещами, что был способен и придумывать их. А может быть, это и была правда? В эти вечера он старался казаться очень утомленным и желал лечь спать сразу после ужина. Мы ужинали в 11 часов, сударь, потому что он никогда не возвращался раньше. Приходилось делать вечерние прически. Окончив рассказ о своем похождении, он курил сигаретку, прогуливаясь по комнате, и был при этом таким красавцем со своими усами и завитыми волосами, что я думала, да, все верно, что он рассказал. Если я люблю его, этого человека, то отчего же и с другими не было бы тоже? Когда я прибирала стол, а он все курил, у меня являлось желание плакать, кричать, бежать от него, броситься в окно. Он зевал, широко раскрывая рот, чтобы показать мне, как он устал, и прежде чем лечь в постель, повторял 2 или 3 раза. «Ну, уж засну я нынешнюю ночь!» Я не сержусь на него, потому что он не знал, как мучил меня. Нет, он не мог этого знать. Он любил хвастаться победами над женщинами так же, как павлин своим хвостом. Да он и верил, что все на него заглядываются. Тяжело было, пока он не состарился. О, сударь, когда я увидел у него первый седой волос, у меня сжалась грудь, а потом явилась радость. Скверная радость, но сильная, сильная радость. Я повторяла «теперь конец, теперь конец». Мне казалось, будто меня выпускают из тюрьмы. Теперь уж он весь мой, потому что другие не захотят больше его. Это было как-то утром в постели. Он еще спал, а я наклонилась над ним, чтобы, обняв, разбудить его. И заметила в его кудрях на виске маленький волосок, блестевший, как серебро. Какая неожиданность! Мне не верилось. Сначала я хотела вырвать волосок, чтоб он его и не заметил. Но, разглядывая, увидела еще другой, повыше. Седые волосы! У меня забилось сердце, и даже меня бросило в пот. Однако в глубине сердца я была довольна. Скверно так думать, но в это утро я управилась по хозяйству с легким сердцем и не будила его. А когда он проснулся, сказала, «Знаешь ли, что я открыла, пока ты спал?»
«Нет».
«Я открыла, что у тебя есть седые волосы». Он вздрогнул от досады и сел на постели, как будто я пощекотала его, и он со злым видом сказал мне, «Ты врешь!» «Нет, не вру. Посмотри, на левом виске. Их 4».
Он вскочил с постели и подбежал к зеркалу, но не нашел их. Тогда я ему показала первый, нижний, маленький, вьющийся, и сказала, «Это неудивительно при той жизни, какую ты ведешь. Еще 2 годика, и всему для тебя конец».
«Ну, сударь, я предсказала верно». 2 года спустя он стал неузнаваем. Как человек изменяется от этого? Он все еще оставался красавцем, но уже потерял свою прежнюю свежесть, и женщины не заглядывались больше на него. Ах, тяжелые дни настали тогда для меня. Да, он был со мною страшно жесток. Ничто ему не нравилось, решительно ничто. Он бросил свое ремесло и стал торговать шляпами, на что ушло немало денег. Потом он захотел быть актером, но безуспешно, и, наконец, принялся посещать публичные балы. Впрочем, у него хватило здравого смысла сберечь немного денег, на которые мы теперь и живем. Нам хватает, но этого немного. Ведь подумайте только, что было время, когда он мог считаться богатым. Вы видите, чем он занимается теперь? Его как будто охватило какое-то безумие. Ему непременно надо быть молодым, танцевать с женщинами, от которых пахнет духами и помадой. «Да, бедный, милый мой старичок!»
Она глядела, разнеженная, готовая плакать на своего старого, храпевшего мужа. Потом, подойдя к нему легкими шагами, поцеловала его в волосы. Доктор приподнялся, чтобы уйти. Он не находил ничего сказать этой странной паре. А когда он выходил, она спросила,
«Дайте мне, однако, ваш адрес. Если ему будет хуже, я приду за вами».